их облили водой, чтобы привести в чувство. Всем нам был дан наглядный урок. Я стоял в первых рядах и думал, почему бы нам не взять их в круг и раздавить? Ведь немцев было так мало, а нас больше 2000. Затаив в душе злобу, мы разошлись. Чем дальше отступали немцы, тем больше Гримберг приходил в ярость. Мы все больше убеждались, что мы не добровольцы, а пленники, рабы. Работали до изнеможения. От постоянного недоедания стали пухнуть ноги. Но молодость брала свое. Хотелось хоть одним словом обмолвиться с тем, кто тебя понимает. Но и это запрещалось свободно делать. Я со своей знакомой при встрече снова и снова обсуждал наше положение. Волновал вопрос, а что будет добровольцем, если нас освободят? В лагере была одна вольнонаемная молодежь. И чем докажешь, что нас привезли сюда силой? Первое, в чем нас обвинят, так это в измене родине. Сошлют в Сибирь. А может и нет? Как-то договорились мы встретиться. К тому времени тяжелая работа и голод высасывали из меня все силы. Перед прогулкой лег полежать на нарах. Встретились, когда уже вечерело. Гуляли не больше часа. Вдруг слышим шум на улице. Кто-то стал кричать. «Облава!» Все побежали в сторону женских бараков. В это время я как раз провожал свою девушку. Полиция окружила женские бараки и стала выводить оттуда ребят. Девушки шли следом. Вывели нарушителей на главную аллею. Поставили 4 стула. Всех заставили отойти подальше, чтоб лучше видно было. Ребят раздели полностью. Руки приказали заложить за голову. Приказ тут же выполнили, ведь Гримберг мог избить до смерти. Он приказал дать каждому по 10 ударов. Первый и последний удар бил лично сам. У девушек стыд и ненависть смешались в одно чувство. Казалось, что они сейчас набросятся на палачей и растерзают их. Невозможно было смотреть на эти издевательства. Лето 1943 года шло к концу. Я продолжал встречаться со своей подругой. Постоянно обменивались новостями. Побеги из лагеря продолжались, несмотря на все изощрения Гринберга. Решил и я бежать. Лучше всего одному. Меньше подозрений. Легче где-то спрятаться. Стал подумывать, где бы взять продуктов хотя бы на первый случай. А тут подходит ко мне земляк Николай Брус и предлагает залезть ночью в столовую и украсть пшена. Я согласился, и мы пошли воровать. Не столько зерна взяли, сколько следов оставили после себя. Окно разбили, да еще и пшено рассыпали. Но вернулись в барак благополучно. Лег спать, и приснился мне удивительный сон, который я запомнил на всю жизнь. Снилось, будто куда-то я бегу, скрываюсь от кого-то. Знаю, что это происходит глубокой ночью, но почему-то было светло, как днем. Посмотрел на небо и вижу, 3 луны светят. Оглянулся, и сзади тоже луна. Бежать очень легко, но почему-то стало темнеть. Смотрю, одна луна потухла. Посмотрел на вторую, та тоже стала гаснуть на глазах. А потом и третья погасла. Тьма стала сгущаться так, что я едва различал дорогу. Очень боялся оглянуться назад, чтоб не потухла и последняя луна. Но не выдержал и оглянулся. Луна покрылась тучами, и наступила такая тьма, что ничего не было видно. Побежал еще быстрее, потому что знал, что если остановлюсь, меня догонят. Я не знал, от кого бежал. И вдруг услышал ясный громкий голос, который сказал мне: «Впереди преграда, и если ты ее пройдешь, то будешь жив». Я немного растерялся и приостановился, не зная, куда бежать. Сзади погоня, а впереди преграда. Что делать? Надо бежать вниз, в ущелье. Спускаться было легко, но впереди что-то засверкало. Подбегаю поближе и вижу, высоковольтные провода спускаются до самой земли. Искры сыплются от высокого напряжения, и погоня уже близко. Что же делать? Провода касаются земли, пролезть никак невозможно. И тут я заметил, что самый нижний провод лежит на очень узкой полоске резины. Стал прикидывать, как можно пролезть, а что если осторожно поднять провод? Хотя пространство очень маленькое, решил попробовать. Приподнял провод вместе с резиной и стал медленно пролазить, лежа на спине. Уже пролез почти полностью, только голова осталась. Но оказалось очень узкое пространство для головы. Взял провод одной рукой и резко рванул голову под него. Поднялся с земли. Тут передо мной открылась широкая дорога и стало светло, как в ясный солнечный день. Стал кричать от радости. «Я буду жить!» Резко проснулся и уже наяву снова повторил. «Я буду жить!» Стал размышлять над сном и больше не мог уснуть. Так я пролежал до утра, думая о значении сна. Что это могло значить? Кто мог так ясно говорить? Преграда впереди, но если ты ее пройдешь, то будешь жить. Можно ли верить снам? Кто может знать наперед, что ждет человека в будущем? Может знать только Бог, если Он есть. А что означали эти несколько лун, которые освещали мне дорогу? Возможно, мне осталось прожить здесь несколько месяцев. Во сне я был уже на грани смерти, но в последнюю минуту получил спасение. В конце концов я пришел к выводу, что мне надо бежать из лагеря, и притом немедленно. Подъема еще не было, и я лежал на нарах. Все спали, было очень тихо. Но вот слышу, дверь приоткрылась, и кто-то тихим голосом позвал. «Гриша, Гриша, одевайся, пойдем вместе на работу». «Подожди, иду». По голосу я узнал свою знакомую и сразу решил, что-то случилось. Просто так она никогда не рискнула бы прийти в мужской барак. Я быстро оделся, а сам все думал, что же произошло. Вышел из барака. Она со слезами бросилась мне на шею. Я не знал, что и думать. Почему она плачет? Что стряслось? Может, она скрывала, что хочет убежать, а теперь пришла проститься? Тогда она отчаянная девушка. С такой можно вместе бежать. Подождал, пока успокоится. Немного успокоившись, она говорит: «Гриша, не суждено нам вместе быть, а я надеялась. Не знаю почему, но наши пути разойдутся навсегда». «Откуда ты это взяла?» «Я видела сегодня сон. Вроде мы ехали с тобой венчаться. Церковь такая большая, белокаменная. Подходим мы до батюшки. Он поставил нас на колени и совершил молитву. Но когда батюшка начал одевать мне кольцо, тебя не стало. Я стала везде тебя искать, но не нашла. Нет, наверное, не суждено нам быть вместе. Люди говорят, что если приснится венчание, то жениха ожидает тюрьма. Я ведь знаю твой горячий нрав. Не выдержишь, когда-нибудь и тебя посадят. Наверное, ты не будешь жить, ведь во сне я тебя не нашла. Может, и не суждено нам быть вместе. Но жить я буду. Возможно, судьба нас разбросает по разным краям, а может и странам. Но я останусь живой». «Почему ты так уверен?» «Я сегодня тоже видел сон, и притом особенный. Слышал голос во сне. Он предупреждал меня о трудностях, которые ожидают меня. Я чуть не лишился головы, но остался живой». И я подробно рассказал ей свой сон. Она вздохнула облегченно, и слезы радостно появились у нее на глазах. «Ты будешь жить? Как я рада за тебя! Ты счастливый! К тебе сам Бог проговорил!» «Может быть и Бог. Я никогда о нем не думал». Ты можешь в сон не верить, но когда ты слышишь голос, это уже вещий сон. К тому же голос говорил о конце твоего скитания. Ты встретишь трудности, но голос утверждал, что будешь жить. Будь счастлив в жизни. Может быть, когда-нибудь и вспомнишь наши встречи. Можно много забыть и даже лица друг друга, но знаю, наши сны исполнятся, и я буду жить. Этот сон, что сегодня приснился, будет моей надеждой. Если я буду стоять у виселицы, то веревка лопнет, а если стрелять будут, то ветер унесет пулю в сторону. После этого разговора мы попрощались и разошлись. Проработал до перерыва, и вдруг за мной пришел полицай. На проходной ожидал Гринберг. Приказал идти в барак. В бараке полицай поднял мое одеяло и по-русски говорит: «Пшено?» На нарах было рассыпано немного пшена. Деваться некуда. И я ответил: «Пшено». Гринберг в ярости ударил по лицу, и я упал на пол, заливаясь кровью. Потом меня повели в комнату, где всех бичевали. Там уже был мой земляк Николай Брус, с которым мы ходили воровать это злополучное зерно. Я сразу же понял, что нас предали. Гринберг приказал дать нам по 10 ударов и отправить в особый карцер. Когда присуждали особый карцер, то все знали, что жертву куда-то увозят. Но куда? Николаю приказали первому ложиться на стол и стали избивать. А меня поставили рядом, чтоб смотрел. Гринберг лично избивал и после каждого удара делал передышку. А Николай после каждого удара издавал глухой стон, который эхом отражался в моей голове. Казалось, это меня уже били. Закружилась голова. Вот подошла и моя очередь. Гринберг приказал мне раздеться и лечь на стол. Видно, заметил, что мне стало плохо, и решил быстрее плетками в чувство привести. Бил с наслаждением, протягивая плетку по спине после каждого удара. Отволокли нас в камеру штрафников. В тот вечер есть нам не дали. Так мы сидели с земляком, пока не стемнело. И вдруг услышали голоса. Дверь потихоньку приоткрылась, и кто-то сказал: «Бегите!» Оказалось, что свои ребята пришли нас выручать. Коля наотрез отказался. «Я никуда не пойду. Нет сил. Я не смогу бежать». «Да вас же верная смерть ждет». «Ну и что? Все равно не смогу». И я решил бежать сам. Это была моя последняя встреча с ним. Больше я его никогда не видел. Родственники тоже ничего не знают о нем. А я ушел. До проволоки провожали ребята. Кто-то подставил свою спину, и я перелез через забор. На прощание махнул рукой и зашагал в темноту навстречу неизвестности. Уже к утру дошел до ближайшей деревни и решил покушать что-нибудь в саду. После того, как подкрепился, прихватил немного фруктов на дорогу и пошел дальше. В кукурузе не рискнул прятаться, ведь обычно там ищут, а на картофельном поле не так опасно. Прилег и стал дремать, но вздрагивал от каждого шороха. А когда возле меня запищала птица, то с перепугу вскочил на ноги. Так пережил первый день за пределами лагеря, который находился где-то недалеко, и надо было ночью отправляться в путь. На второй день я прятался в пшенице и ел ее, растирая в ладони зерно. Набирался сил. А когда стемнело, опять отправился в путь. Так добрался до леса. В лесу мне пришлось труднее, никак не мог привыкнуть к животным, которые выскакивали из кустов, пугаясь меня. Да я и сам шарахался от каждого шороха, как заяц. Только ягоды начну рвать, а надо мной ворона. Карр! Со страху падаю на землю, думая, что меня поймали. Но лесом можно было идти весь день. Постепенно привык к лесным звукам и уже не боялся даже ночью. На шестой день осмелился зайти в деревню и пошел по улице. Немного прошел. Навстречу идет женщина и что-то говорит. Я, конечно, ничего не понял и продолжал идти. Не успел пройти через всю деревню, как меня догнала полиция. Произвели обыск, посадили в машину и повезли. Мой вид выдал меня с головой. Привезли в какое-то отделение. Там я назвал свою фамилию. Откуда я? Не стал говорить. Меня о чем-то спрашивали, но с перепугу я не понимал, хотя немецкий знал уже неплохо. Наутро меня куда-то повезли. Так я попал в Дрезденскую тюрьму. Находилась эта тюрьма на берегу Эльбы. Снаружи это было красивое кирпичное здание в несколько этажей. По внешнему виду никогда не подумаешь, что это тюрьма. Во дворе была построена еще одна тюрьма, деревянная, которую построили специально для русских. Бросили меня в камеру. Слушаю и удивляюсь. Все по-русски разговаривают. Когда повели на допрос, то решил ничего не говорить о том, откуда я сбежал. Чего бы мне это ни стоило, молчать. Главное не проговориться, где работал. Пусть меня бьют сколько угодно, но я ничего не скажу. Попасть опять в тот лагерь, Гримбергу на истязание, ведь он придумает особое издевательство для меня. Ему, наверное, уже резиновые плетки надоели, и он устроит игры. Буду возить кого-то на плечах, лаять по собачьи. Нет, нет, нет. Так рассуждая, шел на первый свой допрос. Вспомнил опять сон. И стало как-то легче от надежды, что останусь жив. Допрос был очень короткий. Спросили фамилию и возраст. Ничего особенного. Даже не били на этот раз. Я не ожидал такого. В хорошем настроении возвратился в камеру. Но когда наслушался в тот же день всяких страхов от сокамерников, пришел в ужас. Одни говорили, что здесь с людьми обращаются как с подопытными кроликами, испытывая на них всевозможные лекарства. Другие, что будут брать нашу кровь из вен, а вливать какое-то вещество. Но это были только предположения. Реальность была намного страшнее. Немцы устраивали цирк. Все начиналось с того, что меняли меню. Обычно утром нам давали хлеб и суп. А в дни представлений на завтрак давали только кильку. Очень много соленой кильки. Мы с голоду съедали ее за 5 минут. А через час просишь воды. Но пить нам не давали. И уже к обеду казалось, что глаза на лоб вылезут от жажды. Во рту все пересыхало, но пить так и не давали. Скоро мы узнали, что такая подкормка предшествовала особым пыткам. Возьмут из камеры жертву и ведут в цирк на концерт, где устраивают суд. Заключенного подводят к немцу, который разыгрывает роль прокурора. Рассматривается дело подсудимого. Потом объявляют решение суда. Зачитывается фамилия, имя, возраст, за что сидит, и объявляется мера наказания. Иногда это 30-40 ударов плеткой, а иногда забить до смерти. Палачей было много. Пока одного судят, другого уже бьют. И так день за днем. Все заключенные должны пройти через это судилище. Если же не забили сразу до смерти и повезло выжить в камере после истязаний, то таких счастливчиков куда-то отправляли этапом. На тех, которые возвращались после цирка, жутко было смотреть. Казалось, что с человека сняли кожу, сплошное кровавое месиво. Лежат без сознания, принесут ведро с водой, обольют, И на этом вся медицинская помощь заканчивалась. Когда надзиратели уходили, мы как могли старались помочь несчастному. Кровати в камере не было, а только двухъярусные нары, рассадники клопов. Потом нары убрали, а клопы остались. Они-то больше всего досаждали страдальцам. Не успеешь свет выключить, как клопы сыпались с потолка. Здоровый человек еще как-то может выдержать. А что делать тем беднягам, которые лежат окровавленными? Те, которые сидели в камере месяц или больше, пережили соленые дни и перенесли цирк, советовали новичкам не есть кильку, перетерпеть до вечера. Но обычно с первого раза никто не слушал эти советы, но потом набирались опыта и терпеливо ждали до вечера. Однажды принесли целую бочку кильки. Если бы подали, как раньше, каждому, то можно было бы сохранить до вечера и тогда уже есть супом. Но тут каждый боялся, что ему не достанется. Так все накинулись на кильку, что через несколько минут бочка опустела. Я тоже ел не в меру, и даже друг меня предостерегал, чтобы не ел так много. После того, как наелся, мне стало жутко. Вдруг вспомнил, что сегодня могут кого-то вызвать. А если меня? Представил, как меня будут бить. Все тело заболело. А ведь еще и не били. Но внутренний голос подсказывал, что я буду жить. Открылись двери. Думал, что воду занесут. Но это просто пришли забрать пустую бочку. После обеда снова открылась дверь. Все притихли. Стали зачитывать фамилии и приказали выйти с вещами на этап. Меня не вызвали. И я остался один среди новичков. Теперь я буду давать советы. Но примерно в 4 часа вызвали меня и еще одного. Решил, что это конец.